Тогда здравствуйте, дорогие друзья, подруги. Я не знаю, кто меня слышит, но тот, кто слышит, и те, кто будут слушать в записи, я очень рада, что сегодня мы с вами поговорим на тему молодости и на тему, как же нам оставаться молодыми в любом возрасте. Это всем хочется, это всем хочется, и всем хочется быть здоровыми, всем хочется быть энергичными, всем хочется хорошо выглядеть, всем хочется быть долгожителями, это естественно. Как говорила когда-то актриса Ольга Аросева, если вы помните такую, она говорила: старость – это привилегия, которая дается далеко не всем. Так вот, мы все, конечно, за жить долго, счастливо, весело, быть здоровыми, чтобы голова хорошо работала. Мы все за. Но при этом есть определенная усталость. И годы. 30-летняя, 40-летняя женщина. Я встречаюсь часто и разговариваю, и консультирую. И 30-40-летние женщины говорят мне: ну, уже годы, уже усталость, уже нет той свежести чувств. Ко мне часто приходят, скажем, записываться, там, говорить о шидухе, там, записываться на шидух. И говорят: ну, вы знаете, мне все советуют к вам зайти, поговорить. И я понимаю, что теоретически, наверное, стоит это сделать, но я даже не уверена, нужно мне это, не нужно. Как-то уже жизнь идет по накатанной плоскости, уже по инерции я встаю утром, по инерции делаю какие-то вещи. Слава Богу, работа есть, там дети, муж очень часто есть, иногда нет. Но вот эта вот сила инерции, она как-то захватывает, успокаивает и почему-то уходит вот это ощущение свежести, легкости, молодости. Кто-то пошутил, и я бы могла взять эпиграфом к нашей встрече такие слова, если вы помните еще советский фольклор. Так если его переделать, это может звучать так: идишкайт – это молодость мира, и его возводить молодым. У нас есть такой старый приятель институтский, ну, который, к большому сожалению, может, я уже его упоминала когда-то, к большому сожалению, он, будучи там евреем со всех сторон, извините, у кого-то включен микрофон. Батшевочка, это не у вас? Там шум идет. Сейчас я попробую, чтобы шум ушел. Да. Так, вот этот приятель, о, шума нет. Нет, есть. Так, этот приятель нам говорил, к большому сожалению, еврей со всех сторон, православный священник, один из отцов современной РПЦ, так кажется, это называется, да, Российская православная церковь. Так, когда мы с ним общались по этому поводу, мы что-то как-то еще пытались что-то как-то сказать. Он говорил: ну, о чем вы говорите? Иудаизм – это, так сказать, уже ветхая такая засохшая веточка. Когда-то, да, когда-то это был, так сказать, такой вот ветхозаветный иудаизм, так сказать, живой, а сейчас от него осталась вот эта засохшая веточка. И мне кажется, даже что тогда мы ему послали или хотели послать фотографию нашего, значит, зала, учебного зала в Ешиве Мир, когда там молодые парни в количестве там сотен, тысяч сидят, учат Тору, говорят о главном в жизни, что-то доказывают друг другу, приводят всякие доказательства, пильпулем и всякие там расшифровки наших священных, всегда живых текстов. Это на самом деле идишкайт. Это молодость мира. Это молодость мира, и это наша единственная надежда. Вот сейчас у нас прошел ряд свадеб. Знаете, это как вот чем хуже обстановка в мире, тем в противовес этому больше радости, молодости, свежести есть на наших улицах. Одна свадьба была, потом вот другая свадьба. Сейчас была свадьба наших друзей, так там невеста из семьи, в которой 17 детей. Она 13-я. Вы бы видели эту засохшую веточку иудаизма. Вы бы видели всех этих детей, эти молодые семьи, это дети. Конечно, конечно, столов не хватало для этой красоты, для этой свежести, для этой молодости. И это то единственное, что, то единственное, но самое громадное, большое, что мы можем предоставить, что мы можем, извините, оговорилась, противопоставить вот тому, на что не хочется открывать новости и что не хочется видеть на страницах газет, вот той страшной там новой антисемитской такой буре, которая поднялась сейчас в мире. Ну и, конечно, передовые посты – это и Израиль, ну и Европа, а что в Америке не то, а что, так сказать, там Индия, Китай. Вот так у нас. Чем дальше мы уходим от нашей Торы, от нашего идишкайта, от нашей еврейской жизни, тем суровее смыкаются вокруг нас вот эти вот волчьи зубы. Но, слава Богу, есть огонек, огонек идишкайта. Мы молодые, наш мир молодой. И поэтому это примите как заставку к нашему разговору. И мы поговорим о том, как же нам сохранить молодость. Где взять вот тот эликсир, эликсир молодости, который необходим каждому человеку. Ну и начнем мы с наших обыденных, так сказать, обыденных вещей. Все мы, особенно женщины, да и мужчины тоже, крутятся, как белки в колесе. Как белки в колесе. Вы знаете, учебный год, рабочий год, белки в колесе. Слава Богу. Каникулы, сейчас вот у нас кончаются каникулы, это белки в колесе, умноженные на 5. Потому что дети хотят развлечений, родители хотят чуть-чуть отдохнуть, но, конечно, отдохнуть, когда у тебя на голове сидят там какое-то количество, сладкое количество, сладкое качество вот этих вот, конечно, это невозможно. И, конечно, мы все крутимся и крутимся и крутимся. И единственное, что я вам хочу сказать, вот это наше кручение мы можем воспринимать по-разному. Мы можем говорить, ой, нет больше сил, нет больше сил, я как белка в колесе, как белка в колесе. Знаете, я прочитала такой образ. Знаете, есть такой пример. Значит, во-первых, белка в колесе, белка в колесе, белка, которая, она крутится, крутится, она не может остановиться, и она делает вот такой бессмысленные шажочки, и это колесо крутится, 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 и это то, что нас убивает в нашей жизни. Мы говорим, я как белка в колесе, я кручусь, а потом опять все грязное, потом опять все голодные, а потом опять всем надо развлечений, и опять я кручусь, и кручусь, и кручусь. Это вот одна схема. Это мы воспринимаем себя как белку в колесе. А есть другая история, другой пример. Как, значит, попадает там, не знаю кто, там мышка какая-то, скажем, в сосуд с молоком, она совершенно не хочет в нем утонуть, и она начинает лапками, 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 лапками крутиться, 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 мордочку она высовывает, и она хочет спастись, и вдруг это молоко превращается сначала там в какую-то, не знаю, там сметану, потом эта сметана густеет, 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 а мышка все бьет, 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 бьет лапками. У мышки есть цель. И поэтому, когда она вот этими лапками взбивает это сначала молоко, потом сметану, потом сыр, и потом это все там затвердевает, и она по этому сыру очень легко... Так вот, две модели работы. Одна модель – белка в колесе, у которой нет цели. А вторая модель – мышка, сбивающая это молоко, там, не знаю, в сыр, в творог, в сыр, для того, чтобы спастись, вылезти, не погибнуть, не потонуть. И наша ситуация, наше положение, оно очень зависит от того, как мы на него смотрим. Если мы смотрим на себя, как на белку в колесе, которая ежедневно делает одни и те же надоевшие дела, и цель у нас вот растворяется, куда-то уходит вот в этих надоевших делах, тогда да, нас жалко, мы белки в колесе. Жизнь проходит, мы стареем, появляются морщинки, блеск глаз уже не такой яркий, красивый, он, значит, тухнет наш, затухает глаз, протухают желания, и очень жалко и обидно. Но если мы похожи вот на эту самую мышку, у которой есть цель, вот тогда наши движения похожие на движение белки, когда они имеют смысл, тогда нам не страшны даже морщинки. Даже морщинки, потому что мы знаем, зачем мы встаем каждое утро. Мы знаем, зачем мы заплетаем там, не знаю, 15 косичек. Мы знаем, зачем мы опять и опять ставим варить макароны. Мы знаем, мы понимаем, мы видим цель, мы видим себя в этой картине, и нам от этого хорошо. Это дает нам ощущение молодости. Вы знаете, мой зять рассказал мне такую историю. Это очень-очень-очень печальная история, которая произошла лет 40 назад в его семье, с его родственниками. Значит, была в Израиле, это было до его рождения еще, была в Израиле такая очень тяжелая трагедия, дорожное происшествие. Значит, в машине ехали брат его бабушки, рав Шлома Кук. Он был раввином, мне кажется, какого-то. Его жена, она была сестрой его дедушки, Рава Каца. Так это вот в семье, это так вот трагедия Шлома и Юдит. Вот это вот трагедия. В машине ехали они, ехали их трое детей, и трампист, которого они взяли подвести. Остальные их трое детей остались у бабушки, а значит, бабушка рабанит Кук, жена, а потом вдова Рава Рафаэля Кука, который был главным раввином Твери. Значит, они взяли к себе, это были, видимо, каникулы, взяли к себе троих детей, а эти ехали на машине. И они должны были переехать линию железнодорожную, железнодорожные рельсы, переезд. И что-то случилось в машине. Машина застряла прямо на вот этом переезде, на железнодорожных путях, рельсах. Ракевит, поезд уже не мог остановиться. И произошла страшная трагедия. Погибли Рав Шлома и Юдит Кук, погибли их двое детей, погиб трампист. Одна маленькая девочка, которая потом год пролежала в гипсе, она выжила. И остались, значит, вот она и трое детей, которые были на тот момент у бабушки и дедушки. Кстати сказать, эта девочка, которая выжила, может быть, кто-то из вас знает, есть такие известные сейчас такие медиа-деятели религиозные, Едидия и Симан Раф Меир, их фамилия, Меир. Так вот, Едидия, он сын вот этой девочки, которая год пролежала в гипсе и выжила. Так вот, когда случилась эта трагедия, бабушка с дедушкой были очень пожилые люди. Рав Рафаэль Кук был очень пожилым человеком. И его жена, соответственно. И тогда бабушка пошла к Раву Шаху. И бабушка спросила Рава Шаха, что им делать. Имеют ли право они в таком возрасте оставить детей у себя и воспитывать детей у себя? Насколько это будет детям полезно для их развития, для их будущего? Они старые люди. Будет ли детям с ними комфортно, интересно, получат ли они все, что они должны получить в жизни, что им, так сказать, причитается для их счастливой жизни. И тогда Рав Шах сказал сакраментальную фразу. Он сказал: оставьте детей у себя. Если вы будете общаться с молодыми, вы будете всегда молодыми. И так они и сделали. И это то, что я хочу вам сказать. Общаться с молодыми, суетиться, уставать – ничего страшного. Что-то не доделать, что-то не достирать, не допечь, не доготовить – ничего страшного. Общаться с молодыми. Разговаривать, веселиться, если есть возможность танцевать на свадьбах, замечательно. Если есть возможность с этими молодыми там взбираться куда-то на гору, пусть даже они будут помогать, и пусть даже они будут снисходительно, так сказать, там поддерживать своих родителей или там бабушку с дедушкой, ничего страшного. Общаться с молодыми. Дорогие мои, старайтесь окружить себя веселыми, счастливыми и молодыми людьми. Это один из рецептов того, как сохранить молодость. Вы знаете, ведь, ну, слава Богу, в Израиле нет такой страшной там черты бедности, когда люди не могут себе позволить ничего, и там, я знаю, какой-то минимум, это не европейские пенсии, например, это не, так сказать, там американские пенсии, но, в общем, люди даже более старшего возраста что-то могут себе позволить. Так вот, я вам хочу сказать, позволяйте. Позволяйте. Не копите. Не нужно, ну, может быть, я знаю, оставить себе какой-то минимум там. Я знаю, знаете, как в России это было на черный день. Надо ждать только светлых дней. Только светлых дней. И тогда мы их приглашаем к себе. То, о чем мы думаем, то, чего мы ждем, работает такой механизм. Именно это мы приглашаем к себе в свою жизнь. Поэтому еще раз общаться с молодыми, носить в карманах конфеты, разговаривать даже о том, что нам, вам может быть не очень понятно. Стараться быть в курсе событий, если это, так сказать, религиозная, серьезная религиозная жизнь. В курсе событий вас заставит быть недельная глава. Если вы живете там в двух мирах или немножко в другом мире и, так сказать, недельную главу, ну, прочитали, забыли, что дальше, хорошо, возьмите себе помощники какие-то средства массовой информации, но очень очень выборочно. Не сидите, не переключайте с одной программы на другую. И вот этот весь ужас, этот кошмар, это вот наваливается, и ты не понимаешь, что делать. Нет, возьмите себе какой-то минимум, какой-то, я знаю, комментатор, которому вы более не менее доверяете, который говорит какую-то более не менее там, я знаю, объективную, показывает какую-то картину событий. Все люди слушают, там разных есть сейчас, их очень-очень-очень много. Я не хочу давать никакой рекламы никому, поэтому я даже не скажу, кого я слушаю иногда. Мужу моему это не надо. Он всю информацию берет из еврейских книг, и ему хватает. Вот, а я... у меня действует вот такой, мой муж очень хорошо и легко вошел в иврит, даже не в иврит, а в арамит. И он, так сказать, может открыть книгу, и ему все хорошо и понятно. Я воспитана на строчке с русскими буквами, можно назвать это какой-то степенью наркомании, но вот к любой строчке, там, не знаю, руководство, какая-то инструкция по употреблению, не знаю, там, сковородки, но если это написано по-русски, оно меня, это, ну, это, наверное, вот привычка, все так. Вот, Итмакрук, это не Итмакрук, это вот какой-то такой, с этим хорошо, я прочитала там эту строчку, оно как-то психологически... мне от этого легко, хорошо. Так вот, пусть эти строчки будут очень-очень избирательно, и не надо читать всякую там чернуху, всякие эти кошмарики. Достаточно есть более-менее приличных каналов. Вот, и тоже вы с молодыми сможете поддержать какой-то разговор. Это то, что касается нашего общение. Вот. Обязательно старайтесь с детьми разговаривать на их языке. Старайтесь, даже если это вам не очень интересно, старайтесь вникнуть в то, что интересно им. Посмотрим, а вдруг мы тоже это оценим и поймем. А вдруг? Теперь второе, это, значит, разговор для взрослых, я так это определила. И я считаю, что это тоже можно отнести к эликсиру молодости. Значит, в райском саду, вы помните, да? Вы помните, было два дерева, то есть два дерева, одно входило во второе, дерево познания добра и зла и дерево жизни, древо жизни. И, значит, под землей, в земле их корни переплетались. Так вот, Рамбан говорил, что дерево познания добра и зла, он говорил, это дерево любви. Это дерево любви. И это то дерево, которое излучало сексуальную энергию, если можно так сказать. Это дерево, которое наполняло вот этой познание добра и зла. И тут вдруг любовь. И тут вдруг вот эта физиология, которую дал нам Всевышний. И это все связано корнями с деревом жизни. Это же очень интересно. В Танахе человек называется деревом. Часто, несколько раз. Человек – это дерево. Человек – это дерево, и у дерева есть корни, есть ствол, есть листва, есть начало, есть продолжение. Что я вам сплю? Извините. Извините, извините, извините. И мы тоже, у нас есть корни, у нас есть вот сегодняшнее наше существование, есть наше будущее. Дай Бог хорошее у всех будущее в этом мире, будущее в следующем мире, дай Бог очень хорошее. Мы напитываемся энергией вот тех двух деревьев, которые были в райском саду. Мы все происходим из вот этого вот, от первых людей, которые, в свою очередь, взяли вот эту энергию древа жизни и древа любви, древа познания добра и зла. И мы живем нашу жизнь уже в нашем современном обществе, и мы стараемся жить ее по правилам и так, как написано в наших святых книгах, написано у нас в 20 лехупа, у кого-то это происходит в 20, у кого-то в 40, но мы стараемся жить семьями. А основа семьи – это когда муж и жена. Так вот, дорогие мои, когда жена говорит слово «мой муж» по-русски. Ну, мой муж и мой муж. То есть, что такое мой муж? Это человек, с которым я там когда-то расписалась в ЗАГСе, вот, с которым мы вот родили детей вследствие наших отношений. И это человек, который там живет со мной в доме, который приносит или не приносит зарплату и помогает там мне на кухне. Вот мой муж. А как это звучит на иврите? На иврите это звучит Бали. Бали. Что такое Бейла? Бейла – это секс. То есть, когда мы говорим «бали», мы говорим «вот человек, с которым я нахожусь», как это современные молодые говорят, «в отношениях». Но не в тех отношениях, которые, так сказать, хавер и хавера, а в тех отношениях, которые после купы, после тубы, после рассечения моря, которое вот принесло их друг к другу навстречу мужа и жены. Вот только этот процесс, интимная близость мужчины и женщины, а этот процесс делает семью крепкой, молодой, яркой и жизнеспособной. Поэтому, когда еврейская женщина, религиозная женщина, нерелигиозная, говорит «Бали, мой муж», или «Балех, твой муж», что это значит? Я говорю о мужчине, с которым ты состоишь в интимных отношениях. То есть, если Всевышний спускает нам в ежедневное пользование такие слова, означающие такие основополагающие в жизни каждого мужчины и каждой женщины вещи, значит, он что-то имеет в виду. И тогда получается, что если Бала, ее муж, Балех, твой муж, Бали, мой муж, получается так, что мы ежедневно, ежечасно, ежесекундно говорим себе, это те отношения, которые спустил нам Всевышний. Это тот человек, которого дал тебе, ей, мне Всевышний. И тогда что получается? Тогда получается очень простая и очень важная вещь. Тогда получается, что любимая женщина, та женщина, которой мужчина пылает страстью, любовью, и жена его, получается, что это один и тот же человек. И то же самое можно сказать о мужчине. Если женщина говорит о нем «бали», значит, тот, в кого она влюблена, тот, кто дает ей радость, тот, кто дает ей счастливые минуты в жизни, и тот, кто помогает ей на кухне и приносит зарплату, это один и тот же человек. И это сохраняет нашу молодость. И это понимание этого, ощущение этого, умение жить в ауре этой любви, это тоже один из важных-важных моментов эликсира молодости. Как бы вы ни устали, какой бы трудный день ни был, есть же очень-очень много всяких анекдотов на эту тему. И голова болит, и там, я знаю, еще и ты, и так далее. И начиная там, не знаю, с каких-то карикатур Битструпа, я помню из моего детства, вот эта вот изможденная женщина, которая там все и убирала, готовила, и все, и она уже лежит в кресле, у нее нет сил, и над ней нависает ее муж, которому, оказывается, еще что-то нужно. Так вот, это очень важный момент, который продлевает молодость. И поэтому, опять-таки, убрать какие-то дела, предположить, что, может быть, сегодня у вас будет романтический вечер. Не только предположить, а стараться быть готовыми к этому романтическому вечеру всегда. И если, ну, там говорят, есть всякие разные обычаи, сказать напрямую о своих желаниях или намекнуть о своих желаниях, или, я знаю, подмигнуть о своих желаниях, но стараться понимать друг друга в этом и стараться не делать какие-то другие вещи более важными, чем ваше интимное общение друг с другом. Знаете, есть такая очень правильная, хорошая и очень тонкая, с моей точки зрения, фраза. Да что ж такое, никак я не могу его... почему у меня не выключается? Сейчас. Видите, это специально, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. Специально вот я так пытаюсь что-то сделать. О! А фраза это такая. Если любовь на первом месте, все остальное на своих. Можете записать. Мне очень нравится. Если любовь на первом месте, все остальное на своих. А что такое все остальное? И парноса больше, меньше. Есть у него определенное место, определенная забота. Но это не главное в жизни. Детки, порядок в доме, отношения с родителями, отношения с соседями, на работе какие-то дела. Если любовь на первом месте, все это на своих. У всего этого есть свое место. Вот. И это очень важное, так сказать, вкрапление, эликсир молодости. И теперь я хотела бы поговорить еще об одной вещи, но это, скажем так, это скорее будет разговор с женщинами и для женщин. Я назвала эту третью часть нашего разговора «Утюжок от морщин», да, для разглаживания морщин. Что такое утюжок? Есть такие процедуры в косметических кабинетах, есть процедуры всякие, и есть такие утюжки, и есть такие всякие там нити, и есть такое очень-очень-очень много всего сейчас появилось, и есть, и все это, да. И вы знаете, я вам скажу, что не нужно от этого отказываться. И не просто не нужно от этого отказываться, а нужно обязательно дать этому и время, и деньги. И это окупится. Это окупится вашей молодостью и вашим хорошим настроением. Иногда я слышу такие слова. Ой, значит, маникюр не надо делать, очень портятся ногти. Портятся ногти. А вам надо, чтобы когда вам будет 80 лет, чтобы у вас были какие-то вот очень-очень какие-то не, молодые, там не испорченные. Что такое портятся ногти? Если вы начинаете за ними ухаживать, там, я знаю, в 30, 40, 50 лет, так и хорошо. И вот она, жизнь идет. И вот вам приятно посмотреть на свои ногти. И вот вам приятно положить вашу руку на руку вашего мужа. И если он посмотрит вот на ваши две там сложенные, там, мягкое рукопожатие, там, приятное поглаживание на эти, и ему будет приятно, что у него такая ухоженная, симпатичная и красивая жена. Вы знаете, сейчас на моих последних двух консультациях семейных, есть у меня такие семейные консультации время от времени, я просто объявляю тему, потому что очень много приходит разных запросов на определенные темы, и я не готовлюсь к такому разговору, к такому уроку. Я просто прихожу в эфир, я слушаю вопросы, и я стараюсь ответить по мере поступления вопросов, ответить на те проблемы и те какие-то ситуации, о которых говорят вот прямо люди, или присылают, или говорят голосом. И вот, как ни странно, последние две консультации, они были посвящены тому, как в религиозном мире выглядит женщина. Насколько это прилично уделять столько внимания своей внешности? Не противоречит ли духу Торы, может быть, лучше лишний раз посидеть, почитать, помолиться, почитать книжечку Таилим, сделать, все же время не резиновое, но 24 часа в сутках никто не отменял. И вот как быть религиозной женщине с большими духовными запросами? Должна ли она столько внимания и времени уделять своему внешнему виду? И было очень много вопросов, разных. И про красный цвет в одежде, и там на губах, и ногтях. И про то, насколько, скажем, длина юбки, да, допустимая длина юбки, а вот очень-очень-очень харидимная фрум-девочка, она просит, чтобы мама делала еще более, так сказать, такую кошерную длину, и вот как к этому относиться, и что в разрезе воспитания детей, и если мама будет себя украшать, не повлияет ли это плохо на перспективу дочки, вдруг дочка будет легкомысленной, и вместо того, чтобы учиться и выбрать себе талмид хахама, которому будет абсолютно безразлична ее внешность, будут важны только духовные ее качества, духовные запросы и ее медот, человеческие качества. Вот не понизим ли мы таким образом планку? Очень много вопросов. И я вам скажу, нет такого мужчины. Это и для девушек, я говорю, в перспективе их замужества. И для замужних женщин, у которого вот уже 20 лет рядом, то, что называется на одной подушке, 20 лет, и он меня уже, и я уже, какая ему разница, он уже привык, мы уже сроднились, мы уже родные, переродные. Дорогие мои, поверьте мне, нет мужчины, которому безразлична внешность женщины, которая рядом с ним или которая будет с ним в перспективе. Для всякого юноши, который выходит на шидух, даже если он говорит о том, что совершенно ему совершенно не важна внешность. Недавно у меня был такой шидух. Это был очень пожилой человек, который говорил, что мне нужен порядочный человек, и мне нужна хорошая, добрая женщина. Мне совершенно безразлична ее внешность. Ну, я и по простоте душевной предложила ему женщину, которая, в общем, не очень умела ухаживать за собой, не очень умела соблюдать диету, скажем так, не очень умела пользоваться косметикой. Что он мне сказал? Он крутил, вертел, он сказал, ну, вы знаете, я думаю. Вот, а потом он мне сказал, а можно я к вам приеду? Я говорю, ну, приезжайте. Я не поняла, зачем. И приехав, он мне сказал, ну, понимаете, ну вот я представил себе, ну, вот я, конечно, пожилой человек и все, но вы знаете, ну, вот как-то я вот представил себе, что вот мы вместе, ну, вот. Я говорю, вы для этого ко мне приезжали? Вы не могли мне сказать это по телефону? Я вас прекрасно пойму. Он говорит, понимаете, мне было так неудобно. Как? Я посоветовался вот с Равом, у меня синагога там рядом со мной, вот я посоветовался с ним, вот может быть все-таки пойти еще там вот встретиться. Но я ему все сказал, он говорит, и Рав сказал мне, нет, тоже, человеку за 70 лет, чтобы вы понимали, человеку за 70 лет. Ему было страшно неудобно. Он должен был приехать ко мне через весь город для того, чтобы, стесняясь, смущаясь, показывая, как он думал таким образом свою малую духовность, вот это вот сказать. Мои дорогие, внешность женщины очень-очень-очень важна и для человека, который идет с ней на вторую встречу после первой. Я уж не говорю про первую встречу. Первая встреча вообще это чисто визуальное восприятие. Это ты еще ничего не понимаешь, что она говорит, и насколько она остроумна, и насколько она умна, и насколько она может оценить твое остроумие. Это просто чисто, так сказать, визуальное такое восприятие. Но внешность женщины важна и для мужа, который прожил с ней 20 лет, и для мужа, который прожил с ней 30 лет. Вот. Ну, я уж не говорю о том, что есть следующий уровень, и ваша внешность будет важна и для ваших детей, и для ваших внуков, когда они появятся. И ни в коем случае это нельзя сбрасывать со счетов. Ваша внешность, дорогие мои женщины, девушки, это ваше хорошее настроение. Это ваша улыбка. Когда вы себе нравитесь, вам нравится мир вокруг. И вам даже не хочется накричать на мужа, который прошелся по чистому полу, я знаю, там в грязных башмаках. Даже это вы пропустите и, так сказать, не сосредоточитесь на этом. Поэтому я очень-очень вам советую ни в коем случае не пренебрегать этой стороной жизни. Я не говорю сразу всем побежать и накупить очень всего дорогого, хотя, честно сказать, если бы я выбирала из, так сказать, из того, на что потратить деньги, ну что ж такое, ну... Если бы я выбирала из того, на что потратить деньги, я бы вам сказала, шмотки можете купить самые дешевые, ничего страшного. Их можно легко поменять, и они, это не то, есть такая поговорка, там мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи, но, в общем, это на сегодняшний день есть всякие разные вещи. И больше того, если подружка отдала, если кто-то отдал, тоже вполне с удовольствием носите. Вам идет, вам хорошо, неважно. Еда. Конечно, должно быть там все качественным и там каких там, со всякими витаминами, со всем, что надо, но в принципе, вы кинете в борщ там шикарный такой перец, такой вот тока-тока-тока, который стоит ого-го, или он будет чуть-чуть, значит, там со вчера, с позавчера, тоже ничего страшного. И это можно, на этом можно чуть-чуть и сэкономить. А вот на косметике я бы посоветовала вам не экономить. Не покупать часто, но покупать проверенное и обязательно то, что вам посоветует человек, который в этом понимает. Не продавцы в косметических салонах, суперфармах, магазинах, которым надо продать все. Нет. И которые вот тот, который стоит в этом отделе, отвечает за этот отдел, и ему нужно сделать как можно больше продаж, понятно, что он скажет вам, что лучше этой маскары, лучше этих орлайнеров, лучше этих, там, не знаю, целлюлит, ничего нет. Нет, обязательно посоветуйтесь с человеком, который с вашей точки зрения хорошо выглядит и который умеет ухаживать и за своей кожей, и который умеет сделать, так сказать, себя и косметику так, чтобы это не выглядело там накрашено, нескромно, там ужасно, а чтобы это было очень-очень тонко, очень-очень камерно, но в то же время вы видите, что этот человек всегда хорошо выглядит, вот с ним и посоветуйтесь. И мне кажется, это очень важная такая капля в тот эликсир молодости, который мы с вами варим. Вот. Это, значит, если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу по конкретным каким-то, по конкретным каким-то вещам. Очень часто много вопросов по той косметики, которую мы можем употреблять с тем, чтобы она оставалась на шаббат, с тем, чтобы она, чтобы не только вечером, в пятницу, вечером в лель-шаббат выглядеть хорошо, но и с тем, чтобы и утром, и на второй и третьей сиуде тоже, в общем, как-то оставаться красивыми. Это тоже такая очень-очень важная вещь. И это мой к вам призыв, дорогие женщины, занимайтесь этим и на это отведите определенное время. Отведите, этим нужно заниматься, этим стоит заниматься. Этим вы достигнете двух целей. Ну, во-первых, ваши домашние будут видеть вас красивую женщину, это очень важно. Ну, я уж не говорю просто конкретно слово «муж». Я уже скажу так вот, домашние. А во-вторых, вы этим достигнете того, что вы будете нравиться себе, и вы молодая, красивая, вы вот это вот ощущение передадите вашим окружающим, и они будут так вас видеть. Они будут видеть вас. Я вам скажу, я сейчас сделаю себе комплимент. Я вам скажу, у меня недавно внучка, первая моя внучка, вышла замуж. И они, как это полагается, значит, семьи вызывали, все у нас это делают. Другое дело, как эти специалисты-визажисты умеют красить очень-очень-очень по-разному, но, значит, они вызывали, значит, мама невесты, невеста, и две ее сестры, значит, вызывали косметика, это визажист, как это вот называется. Вот, а перед этим вот мы в этой суете, все, там платья, какие платья, мы делаем беш, вся наша семья в беш, а вся та семья темно-синяя, а вот, значит, эти девочки делают танец, а эти, ну, в общем, вся такая суета симпатичная. Вот, и вдруг одна из моих внучек говорит мне, ты знаешь, Савта, ты... А, они проверили платье, которое будет у меня. Они пришли. Значит, я им показала на выбор два платья. Они сказали, вот это, значит. И дальше она посмотрела на меня и говорит, ну, знаешь, Савта, ты так хорошо делаешь, что ты делай сама, как ты делаешь. Так вот, чем я горжусь? Это комплимент от 20-летних внучек. Его надо заслужить. Я стараюсь его заслужить. И я вас призываю к тому же самому. Будьте красивыми. Понятно, что в глазах своего мужа, в глазах вашего мужчины и в глазах ваших домашних, на работе к вам будут относиться тоже совершенно по-другому. Представьте себе, приходит женщина на работу, замученная, бежала там в магазин, здесь не очень ухоженная, и на голове не успела сделать что-то. На голове можно сделать очень много там из платков всяких, и красивые там такие сейчас платочки везде-везде продаются. У нас страшно дорогие, ну что делать? Вот. А можно быстро-быстро, не посмотрев в зеркало, накрутить себе что-то, скорее бежать в автобус туда-сюда, и вот вы входите на работу. Другое ощущение даже у ваших коллег. У ваших начальников, у ваших коллег, или вы входите своим видом, вы уже, опять-таки, приглашаете к себе, или, так сказать, ну, отношения, ну да, хорошее, да, но или определенное уважение. Вот, и это вот та капля, которая, эликсира, которую я очень-очень вам рекомендую. Всякие есть косметические кабинеты сейчас. И вот утюжок я не просто отказала. Есть такие всякие процедуры. И есть всякие и горячие укутывания. И вот то, что вам надо, то, на что у вас есть деньги, постарайтесь. Один раз зайдите к визажисту, сделайте себе, есть такая вещь, форма бровей, это называется. Форма бровей. Один раз профессионально пусть посмотрят, как вам, значит, лучше. Форма бровей – это очень важно. Очень важно. Взгляд другой получается. Выражение лица другое. Овал лица даже меняется. Короче говоря, дорогие девочки, я заговорилась. Займитесь собой. Это тоже очень и очень важно. Итак, я хочу подвести итог. В наш эликсир молодости мы, влили поровну общение с молодой аудиторией, любой. Это может быть ваши дети, это могут быть их друзья. Обязательно общение. Не окружайте себя людьми, занудными людьми, пожилыми людьми, у которых все плохо, людьми. Нет, общение – это очень важная вещь. Вторая важная вещь – это используйте древо познания добра и зла, оно же древо любви, используйте по назначению. И третья вещь – пользуйтесь теми средствами, понятно, что в определенных размерах, не что-то кичи, не что-то вульгарное, не дай бог, но пользуйтесь тем, чему Всевышний разрешил прийти на нашу землю. И когда ходили такие в еврейских местечках корабейники, что они продавали, чем они торговали. Кроме там ниток, иголок, там всякой вот такие вот, они обязательно носили румяна для женщин. Они носили мушки, такие вот Я помню, у меня от дедушкиной сестры оставалась такая коробочка. Я ее спросила, а что это такое? Это была коробочка конца позапрошлого века. И она мне сказала, это коробочка для мушек, такие как будто бы вот такая черная родинка. Это придавало пикантность. Вот. И это то, что было очень принято и очень важно. И, конечно, мне хочется в конце нашей встречи вспомнить историю о наших женщинах, которые взяли о периоде таком тяжелом египетском периоде жизни нашего народа до того, как Моше Рабейну стукнул по столу кулаком и сказал, все, уходим. До этого что было? Страшные вещи. И фараон топил наших первенцев, я говорю, наших мальчиков, родившихся только-только, потому что там всякие прорицатели нагадали, что придет ему, значит, его поражение от еврейского мальчика. И как наши мужчины отвернулись от своих жен, потому что такое горе, как это, родится мой сын, и его тут же утопят в водах Нила. Нет, это невозможно перенести. А что сделали наши женщины? Они взяли медные дощечки, они их натерли, 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 они стали в них смотреться, они стали красивыми, и они стали соблазнительными для своих мужей, и снова стали у нас рождаться и девочки, и мальчики, и потом был исход из Египта, и потом было Синайское откровение, и потом, в общем, мы сейчас, как народ, живы, молоды, счастливы, и, наверное, очень большую роль в этом сыграли те женщины, которые умели быть соблазнительными, красивыми и молодыми для своих мужей. Вот на этом, скажем, я хотела бы закончить наш разговор.